Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Программа «Открытые вопросы». Как всегда, по понедельникам обсуждаем самые заметные события из международной политики. У микрофона Роман Шмелев. Несколько слов о тех темах, которые затронем сегодня в ходе нашей программы. Сенат США не смог в ускоренном формате принять законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование заблокировал один сенатор. Что это значит? Когда это решение будет принято? И каким образом, будет ли оно принято. Об этом поговорим ближе к завершению нашей программы. Кроме того, поговорим о том, что стало известно о том, что будет проводиться референдум в Южной Осетии. Проигравший выборы президент Южной Осетии назначил референдум о вхождении в России. Что значит эта новость для ситуации в регионе? Об этом тоже поговорим в ходе нашей сегодняшней программы. Начнем с обсуждения новости о том, что Швеция и Финляндия собираются подать заявку на вступление в НАТО. Об этом сначала заявили президент, премьер-министр Финляндии, затем политики Швеции. Ну, вот такое решение парламента обеих стран приняли на выходных. Вместе с нами на прямой связи Левон Твалтвадзе, ведущий русскоязычных теленовостей на Первом канале финского телевидения. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
Здравствуйте, я вас слышу.
Финляндия и Швеция сами по себе являлись, да и пока на данный момент являются, нейтральными скандинавскими государствами, не участвовавшими в каких-либо военных блоках до этого момента. Что стало причиной отказа от нейтралитета?
Ну, я думаю, что президент Финляндии Саули Ниинисто буквально на днях очень четко и коротко сформулировал причину вот такого решения. Он сказал российскому руководству: посмотрите, господа, в зеркало. Вот, собственно говоря, и все. То есть до 24 февраля, на протяжении долгих десятилетий, многих десятилетий, финское население сопротивлялось вступлению в НАТО, было против, две трети постоянно, если говорить об опросах. Однако вот вторжение российских войск на Украину перевернуло.
А напомните, пожалуйста, а почему две трети финнов были против того, чтобы вступать в какой-либо военный союз, в частности в НАТО?
Ну, здесь вообще были достаточно на протяжении долгих лет сильные такие левые настроения, и во время Советского Союза, в общем-то, были очень хорошие отношения с соседями, не хотели портить вот этих вот связей.
Но чувствовали, что это может быть воспринято российской стороной как увеличение натовского присутствия, вместе с тем угрозы, да?
Или да какие-то другие причины? Просто как-то была такая линия, так называемая Паси Киви Кеккунена, которая еще сформулировалась в 50-е годы, и как-то она хорошо работала, поэтому Финляндия чувствовала себя эдаким, знаете, барьером между Востоком и Западом, который получал бонусы и от Востока, и от Запада, не склоняясь ни в ту, ни в другую сторону. Это была достаточно такая выгодная позиция. То есть тут исключительный вопрос только о собственной выгоде. Вот. Нейтралитет казался выгодным.
А что сейчас говорят финны о вступлении в НАТО? Как они воспринимают это решение?
Вы знаете, сейчас, насколько я вот могу судить по тем комментариям, по тем настроениям, а к России полностью утеряно доверие. То есть, если посмотреть до 24 года, все эти заверения о том, что идут учения, что мы ни на кого не хотим нападать и так далее, и потом все это разом вот так вот выбрасывается в мусор, то есть просто сейчас практически доверие по отношению к российским властям находится на нуле, и с учетом того, что у нас тут граница самая протяженная, вот, сухопутная, 800 практически километров, тут уже встал вопрос о национальной безопасности. Люди просто действительно начинают опасаться того, что России нельзя верить никаким ее заверениям, и в один прекрасный момент волей решения одного человека может все поменяться, и мы останемся одни, одинешенек.
Ну вот Министерство иностранных дел России прокомментировало новость о готовящейся на тот момент подаче заявки Финляндии и Европы, и Швеции в НАТО. Вот, прежде всего, на отношении Финляндии было сказано, что Финляндия будет ожидать некоторый военно-технического характера ответ. Как это воспринимают в Финляндии?
Вы знаете, президент Саули Нинисте, наверное, второй президент после Макрона, который чаще всего общается с Путиным. Вот. И они вчера как раз провели разговор. И, судя по комментариям главы нашего государства, он сказал, что разговор был открытый, честный, безо всяких там. Вот. То есть напрямую все говорили, и... Комментарии Путина, реакция Путина была не такая острая, как, знаете, комментируют некоторые отдельные представители российского руководства, депутаты или еще кто. Мне кажется, что Финляндия достаточно все взвесила перед тем, как принимать такое решение, потому что, увидев, как завязла Россия на украинском фронте, сейчас открывать, так сказать, вторую такую опасную дверь, я думаю, у России просто не будет возможности. Так что самое время сейчас вступать в НАТО. В общем-то, как это было и повторение истории с Европейским Союзом в середине 90-х годов, Финляндия почувствовала, что сейчас нужно куда-то двигаться. Россия ослабла, мы двигаемся в Европу.
Да, но вот между тем, тем не менее, ответ некоторый технический уже последовал. Россия отключила Финляндию от поставок электроэнергии. Ну вот финский оператор электросетей Фингрид заявил, что решение это не угрожает перебоям в поставках электроэнергии для населения. Ну как-то это решение почувствовали финны или нет? Есть ли еще какие-то другие свидетельства того, что Россия как-то ответила на эту новость о вступлении Финляндии в НАТО?
Конкретно о каких-то действиях со стороны России, чтобы они прям вот так уж очень сильно повлияли на Финляндию, такого нет, но просто тут нужно учитывать, что сама по себе вся эта военная операция, война повлияла на то, что происходит в Европе. Да, у нас тут тоже повысился очень бензин. Самое наглядное, если говорить о том, как все это влияет на нашу ситуацию. Да, рост подорожал цен, да. Бензин, наверное, самое. Вот. Да, рост цен, да. Ну, продукты еще более-менее ничего. Но вот бензин подорожал существенно. Тут уж с этим надо что-то придумать. Да, то есть надо какие-то варианты искать.
Вопрос об энергоресурсах. Насколько остро стоит сейчас в обсуждении финского общества?
Ну, если говорить на таком обывательском уровне, то в первую очередь это касается именно цен на бензин. Все остальное пока как-то довольно нейтрально и спокойно.
Спасибо вам большое за комментарии. Левант Валтвадзе, ведущий русскоязычных теленовостей на Первом канале финского телевидения, был вместе с нами на прямой линии и рассказал о реакции финнов на вступление в НАТО. Мы подключаем к нашему разговору бывшего командующего сухопутными войсками Латвии, полковника в отставке, военного эксперта Игорь Сраевс. Вместе с нами на прямой связи. Добрый день, слышите ли вы студию?
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, с военно-технической стороны. Ну, прежде всего, известно, что между армиями Швеции и Финляндии происходит взаимодействие и сотрудничество с альянсом НАТО. Что сейчас фактически будет означать это вступление обеих стран? Ну, точнее, подача заявки и последующее вступление в НАТО. Когда оно может состояться? В чем оно фактически будет выражаться?
Ну, формальное вступление в НАТО, конечно, не произойдет завтра. Там необходимо пройти определенный процесс приема стран в альянс. Но, в принципе, мы все понимаем, что это только вопрос времени, потому что, в принципе, по всем основным критериям и финская армия, и шведская армия полностью соответствует тому требованиям НАТО, остается решить только какие-то определенные технические детали. И самое главное, что... ну, этим двум странам не надо решать никакие серьезные политические задачи, и не надо заниматься никакой большой реорганизацией и проведением каких-то внутренних реформ. Потому что, в принципе, они соответствуют всем тем требованиям, которые выдвигаются к странам, вступающим в НАТО. Если мы говорим в военном вопросе, ну, конечно, это будет значительное усиление северного фланга НАТО, потому что и у Швеции, и у Эстонии такие, скажем, по количеству войск достаточно серьезное пополнение. У них есть и большое количество самолетов, и очень сильные сухопутные войска. Так что в этом отношении, да, скажем так, фланг, который начинался в Норвегии, ну, теперь он будет длиннее, но там будет достаточно сильные подразделения, которые смогут решать те задачи, которые им надо будет решать.
Значит ли это, что увеличится контингент натовского присутствия? Ну, я имею в виду дополнительного натовского присутствия. Разумеется, раз Швеция и Финляндия уже будут странами НАТО, то понятно, что их армии будут считаться контингентом НАТО. Я имею в виду размещение дополнительного вооружения или количество военных из других стран НАТО, которые могут оказаться, новые базы и так далее.
Ну, во-первых, этот вопрос должны решать Швеция и и Финляндия. Это они должны решать вопросы, нужны ли им дополнительные войска здесь и нужны ли им какие-то базы. На данный момент пока такой необходимости нету. Но, ну, увидим, как это все, как ситуация будет развиваться. И самое главное, это должен быть, эта инициатива должна исходить и от Финляндии, и Швеции. Никто никакие дополнительные базы им на их территории им навязывать не будет.
Соприкосновение России с НАТО за счет вступления Швеции и Финляндии значительно увеличится в разы, да? Станет ли от этого Европа более безопасным местом после вступления Швеции и Финляндии в НАТО или нет?
Но видите, вопрос о том, является ли Европа более безопасным местом, я думаю, мы получили ответ 24 февраля. На данный момент нет, Европа не является более безопасной, и поэтому каждая страна имеет право выбирать свое направление развития и выбирать свои системы, каким образом они хотят обеспечить свою безопасность. Ну и, скорее всего, мы видим, что Финляндия уже, в принципе, приняла свое решение, и, скорее всего, Швеция последует ее примеру.
Хорошо, по-другому спрошу более конкретно. Россия может в данном случае вот то, что называется ответ военно-технического характера готовить для Швеции и Финляндии? И в чем он может заключаться? Потому что это снова такая довольно, с одной стороны, размытая, с другой стороны, пугающая формулировка от российского МИДа звучит.
Готовить, конечно, Россия что-то будет готовить. На данный момент никакого военно-технического ответа, кроме использования ядерного оружия, которое в этом случае, конечно, не будет использоваться, не будет, потому что на данный момент на границе с Финляндией на всем протяжении количество российских войск значительно уменьшилось по сравнению с тем, что было до 24 февраля, потому что части были переброшены для ведения боевых действий на Украине. То есть на данный момент там нету никаких предпосылок для того, чтобы каким-то образом ухудшилась военная ситуация. То есть, в принципе, скорее всего, но надо понимать, что Россия будет использовать не только военные рычаги, и в любой, скажем, добиваясь своих целей, любое государство использует в первую очередь политические, экономические, информационные рычаги. И только в последнюю очередь, если они не могут добиться своих поставленных задач, они используют военные. Поэтому я считаю, что Россия на данный момент будет использовать первых три рычага, и о каком-то военно-техническом конкретном ответе в этом регионе
пока речи не идет, да?
Пока говорить бессмысленно, да.
Спасибо вам большое за комментарий. Игорь Сраев, военный эксперт, был вместе с нами на прямой связи, а мы подключаем политолога, доктора истории Оэрс Скудра вместе с нами также на телефонной связи. Здравствуйте, слышите ли вы студию?
Да, добрый день.
С политической точки зрения, расскажите, пожалуйста, как вы видите, что изменит вступление Швеции и Финляндии в альянс НАТО?
Ну, я думаю, что, скажем так, в военно-политическом, военно-стратегическом плане это изменение будет означать действие параграфа 5 договора НАТО относительно Швеции и Финляндии. Что касается военных аспектов, то, по крайней мере, социал-демократы Швеции заявили о том, о своем желании, значит, что после вступления на территории Швеции, правда, не оговаривая сроки какие-то, но речь идет, естественно, о годах, что на территории Швеции не будет военных баз и не будет находиться ядерное оружие. Но я полагаю, что примерно та же позиция будет у Финляндии, поскольку значит, правящие партии Финляндии и Швеции все время, и особенно Финляндия, говорит о том, что они будут примерно вместе подавать значит, заявку на вступление. Вопрос этот будет, по всей видимости, решаться в конце июня на Мадридском саммите НАТО. И, значит, позиция примерно одинаковая у Финляндии и Швеции. Я полагаю, что это будет касаться обеих стран, что касается ядерного оружия и военных баз.
А что само НАТО, как альянс, да, заинтересовано в расширении вот, на регион Скандинавии или нет?
Ну, политически, дипломатически это, значит, означает осуществление принципа открытых дверей, поскольку, значит, НАТО все время заявляет, что она открыта для вступления для стран, которые этого пожелают. Ну вот, значит, этот случай еще раз подтвердить значит, жизнеспособность этого принципа открытых дверей НАТО, поскольку значит, эта тема, естественно, обсуждалась, но теперь она снята с повестки дня относительно вступления Украины в НАТО. Ну, этот вопрос, как мы знаем, теперь уже не стоит на повестке дня со стороны украинской.
Переходим к другим темам. Вместе с нами на прямой связи политолог Оирс Скудра. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем события последней ушедшей недели в области международных политики. В Южной Осетии, чью независимость от Грузии признают только несколько стран мира, включая Россию, назначен референдум о вхождении в состав Российской Федерации. Этот указ был подписан президентом Анатолием Бибиловым. 8 мая он проиграл выборы на второй срок своей должности противнику идеи референдума. Этот референдум назначен на 17 июля. Вот со ссылкой на пресс-службу Бибилова сообщает об этом новостное агентство РЭС. В этом тексте указа говорится, что голосование проводится в связи с историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией. Господин Скудра, ну, во-первых, я не очень понимаю, как уходящий президент может устраивать такого рода референдумы. Что это с политической точки зрения значит? Что это за ход? Выглядит довольно
ну,
странно.
Этот ход, скорее всего, как бы ну, обязывает будущего президента Алана Гаглоева, значит, проводить этот референдум. Ибо если во что я, конечно, не верю, что он бы постарался, как бы, значит, отозвать этот декрет Бибилова, я в это не верю, и я думаю, что референдум, скорее всего, будет проведен. Я бы хотел коротко очень напомнить несколько фактов, чтобы люди хорошо представили себе, о чем речь, поскольку, значит, речь идет о присоединении к России. Ну, во-первых, что касается признания независимости Южной Осетии, это островное государство Науру, потом Никарагуа, естественно, Россия, Сирия и Венесуэла признали. Значит, Грузия официально уже давно заявила о том, что такой референдум неприемлем и что они не будут признавать его итоги. Но вместе с тем надо отметить, что значит, подобный референдум собираются проводить в Абхазии. и также в донецких этих двух республиках сепаратистов, значит, Донецкая и Луганская. Значит, что касается...
Извините, в этом месте, да, еще поговаривают о возможном обращении, значит, вот в Херсонской Народной Республике, так называемой.
Да. Значит, мы не подтвердились пока, что американские, значит, исследовательские компании говорили о том, что эти референдумы в Херсоне о создании республики, а в Донбассе и Луганске о присоединении к России будут проводиться 14-15. Но этого не произошло. Пока что нет никаких комментариев, почему это не произошло. Но, по всей видимости, из-за военных действий, я так полагаю. Но вернусь еще коротко к Южной Осетии. Значит, уже в 2006 году 90% осетинского, как страны Осетии, 90% имели русские паспорта. Значит, что касается этнического состава, то 90% осетины, грузин 7,4%, русских 1,1%. А проживает там народу 53 тысячи, а территория составляет примерно 4 тысячи квадратных километров. Так что, ну, это, значит, что-то вроде Андорры. Это микрогосударство. Вот и вся проблема.
Алан Гаглоев, победивший на выборах в Южной Осетии, ранее высказывался против проведения такого референдума. Поэтому
Бибилов как раз предупреждал его, что вот это будет недружественный акт относительно России и так далее, и так далее. Поэтому... Ну, трудно сказать, но я сомневаюсь, что там будут какие-то большие политические баталии вокруг этого референдума. Хотя нельзя исключать, что если действительно там складывается какая-то более сложная политическая ситуация, ну, могут отложить на более поздний срок с учетом того, как решаются параллельные вот эти вопросы референдума на оккупированных украинских территориях и в Абхазии, ну, чтобы это проходило примерно в одно и то же время.
Кремль заявлял, что не имеет отношения к идее проведения референдума. Если такой референдум будет проведен, и если его исход будет как раз положительным, то есть за присоединение к Российской Федерации, что дальше? Каков ваш прогноз?
Ну, мой прогноз такой, что для России, ну, относительно Южной Осетии, ну, относительно количества жителей и территорий, ну, естественно, она имеет какое-то военно-стратегическое значение относительно России и Грузии. Значит, это один аспект. Русские войска находятся как на территории Южной Осетии, так и на территории Абхазии, значит, по приглашению соответствующих правительств. Так что в этом плане для России ничего не меняется. Значит, естественно, что никто в международном обществе, то есть...
Но не признают ли в итоге этого
референдума? Не будут они признаваться территорией Российской Федерации. Ну, это все зависит от желания России усложнять отношения еще больше с как с Грузией, так и, значит, с Украиной, и тем более странами ЕС и Запада.
Хорошо, возвращаемся в Европу. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы обсуждаем международную политику. Вместе с нами политолог Уэрс Скудра. В Германии, в Северном Рейне-Вестфалии прошли выборы, и это важный регион для Германии, потому что традиционно считается, что... Исходы голосования в этом регионе являются одной из проверок политических настроений в стране. Расскажите, пожалуйста, господин Скудра, что там прошли выборы, каковы их итоги, что они значат для определения, так сказать, настроений, политических настроений в Германии?
Да, значит, ну, они внутриполитически, естественно, имеют относительно большое значение, поскольку это самая населенная федеральная страна, там 13 миллионов избирателей. Так что даже по европейским меркам это очень много. Значит, что можно сказать о выборах? Ну, значит, печать, СМИ германские писали об этих выборах, что это своего рода, значит, референдум относительно канцлера социал-демократа Шольца. Значит, Шольц некоторое участие в предвыборной кампании принял, хотя незначительное. Ну, значит, выборы выиграли христианские демократы, Христианский демократический союз, это крупнейшая составляющая часть ХДС, ХСС, значит, 35,7% получили, значит, по сравнению с выборами 2017 года, значит, плюс 2,8%. Но самый крупный выигрыш на этих выборах у зеленых, которые входят в правительство, вместе с либералами и социал-демократами правительства ФРГ, они получили на 11,8% больше, чем в 2017 году, то есть 18,2%. Значит, кроме того, в местном парламенте будут представлены социал-демократы 26,7, либералы 5,9 и праворадикальная альтернатива Германии 5,4. Никто больше в парламент не прошел. Значит, что можно еще отметить? Значит, в принципе, поговаривали уже вчера после первых итогов выборов о том, что в принципе возможны две коалиции. Это или коалиция ХДС, ХСС и «Зеленые». Притом такая коалиция возможна еще и в самой северной земле Шлезвиг-Гольштейн, где выборы прошли 8 мая, и где с очень крупным перевесом выиграли ХДС 43,4%. Значит, это один вариант, это как бы правительство уже с мыслью о том, какими будут федеральные выборы через года еще, значит, «Зеленые» и ХДС. И второй вариант, который тоже допускается, это правительство так называемое «Ямайканское», по краскам партии ХДС, «Либералы» и «Зеленые». Значит, ну, кроме того, возможны там и другие варианты, в том числе правительственный вариант. Ну, я склоняюсь считать, что правительственный вариант, то есть социал-демократы, либералы и зеленые, скорее всего, не будет. Значит, создан, ну, переговоры о создании правительства будут сложными. И последнее, что бы хотелось добавить, значит, опросы перед выборами показали, что довольны правительством, а прежнее правительство состояло из ХДС и либералов. И либералы самые крупные проигравшие на выборах. Значит, довольны правительством ХДС и либералов были 48%.
Простите, что я вас перебиваю. Я хочу уточнить. Вот если это перевести в такие довольно простые бытовые вопросы относительно того, как поддерживают, можно ли сказать, что таким образом выражается поддержка действиям правительства? Можно ли сказать о том, что как-то изменится решение, влияние на решение немецкого правительства, там, в частности, по энергетической политике или нет?
Значит, ну, я, может быть, более острый вопрос затрону. Значит, опросы были относительно, это, правда, данные относительно всех избирателей, да, хотя можно говорить и об отдельных партиях. Ну, возьму по партиям, значит, правильный ли курс относительно Украины проводит канцлер Шольц? Значит, все избиратели. 46% да, 38% нет. социал-демократы, избиратели, 74, да. Зеленые избиратели 59%, да. ХДС 36, да. 53, нет. Либералы 27, да. 48% нет. И правые радикалы, альтернатива Германии 11, да. 72% нет. Значит, ну и кроме того, можно еще сказать, что, что касается поддержки Украины оружием, 63% высказались за, но вместе с тем, если у вас озабоченность тем, что Германия может быть втянута в войну, 60% сказали, что у них есть такая озабоченность. Ну, вот такие настроения.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой линии был политолог Оэрс Скудра. Мы в завершении нашей программы переходим к обсуждению последней заявленной темы. Сенат США не смог в ускоренном формате принять законопроект о помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Голосование заблокировал один сенатор. Это Рэнд Пол, сенатор от Кентукки. Он, в частности, заявил, что, цитирую, «нельзя выкидывать все 40 миллиардов долларов без какого-либо надзора». А специальный генеральный инспектор, который бы смог проконтролировать их распределение, мы сделали это в Афганистане. Он не остановил все растраты, но, по крайней мере, заставил воров дважды подумать, прежде чем красть деньги. Вместе с нами на прямой связи Виктория Жуковская, руководительница Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Здравствуйте. Слышите ли вы студию? Так, мы вас сейчас не слышим. Виктория? Нет, Викторию мы не слышим. Сейчас попробуем связаться с ней вновь. Напоминаю, что в эфире программа «Открытый вопрос».
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
К нам подключилась Виктория Жуковская. Слышите ли вы студию на данный момент?
Да, сейчас слышу.
Итак, расскажите, пожалуйста, об этом решении, почему оно было принято вот, сенатором-республиканцем Рэндом Полом. В чем его мотивация? Можете ли вы ее расширить?
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь есть несколько. Во-первых, как мы знаем, в США в ноябре выборы в Конгресс. И тема Украины становится частью электоральной кампании. И здесь, при том, что в принципе существует абсолютный консенсус между партиями относительно того, что кто виноват в этом конфликте и что нужно поддерживать Украину и финансировать...
Виктория, снова мы почему-то потеряли связь с вами. Услышите ли вы студию? Ну, вот мы вас, к сожалению, не слышим. Тут и в этот момент я дополню от себя, что фактически этот отказ сенатора, согласно правилам, блокирует...
Слишком вовлекаются, слишком много денег.
Виктория, простите, пожалуйста, мы вас немножко... связь опять прервалась. Тезисно повторите, пожалуйста, мысль, которую вы говорили. Правильно я понимаю, что речь идет о том, что американских сенаторов беспокоит вопрос, что слишком много денег выделяется Украине, и фактически они не контролируются. Поэтому должен быть какой-то контролирующий орган, чтобы следил за их распределением. Так или нет?
Да, это не в целом сенаторов, это правое крыло республиканской партии, которое вот сейчас, чем дольше длится конфликт, тем больше появляется другая позиция, отличная от в целом двухпартийного консенсуса, представление о том, что Соединенные Штаты слишком вовлекаются в конфликт, слишком много в него вкладывают финансово при наличии социальных проблем внутри страны, и при этом никаким образом его не могут контролировать все вот эти вот, как потрачены. И это часть электоральной кампании. Понятно, что Украина стала уже фокусом электоральной кампании в условиях, когда демократы активно спонсируют и продвигают идею постоянной и расширяющейся поддержки Украины, республиканцы, вернее, правая часть республиканцев пытается сыграть на нюансах этой ситуации. Это один момент. И второй момент – это традиционная как бы конкуренция между ветвями власти, между законодательной властью и президентом. И здесь президент очень...
И снова на самом интересном месте у нас прервалась связь с нашим экспертом Викторией Жуковской. Фактически от себя добавлю, что теперь сенаторы продолжат рассматривать законопроект в обычном режиме. Это не значит, что помощи в эти 40 миллиардов не будет оказана. Да-да, мы снова потеряли с вами связь, но вот я тут пытался заполнять паузу собственной информацией. Поэтому давайте мы вернемся к вопросу о том, что, в принципе, я правильно понимаю, что сейчас продолжается вопрос рассмотрения этой помощи, только да. Уже не в ускоренном режиме, а в обычном формате.
Да, вопрос будет рассматриваться и дальше. Скорее всего, они примут его на ближайшей неделе. Но все-таки правое крыло республиканцев будет стремиться к тому, чтобы расширить возможности контролирования выделяемых денег.
А то как есть, это работало в Афганистане?
Избежать коррупции и так далее. Был специальный представитель комиссии, которая, соответственно, законодательная комиссия, да, которая обсуждала, как бы периодически собиралась, обсуждала, сколько было выделено денег, на что оно было потрачено. Перед ней выступали те же самые конгрессмены и представители исполнительной власти, непосредственно те, кто участвовали в процессе восстановления Афганистана. То есть это обязательная часть в американском политическом процессе, так называемый законодательный контроль за использованием...
Здесь фактически они проводили аудит, да, распределения этих денег.
Ну, аудит это тоже один из обязательных элементов, да. Но обязательно, чтобы в законе были прописаны инструменты контроля. Вот это то,
о чем, видимо, и говорил сенатор Кентукки Рэнд Пол, и снова мы потеряли связь. Ну, по большому счету, смысл понятен, что да, было необходимо ввиду политической обстановки в Америке и слишком, как мы слышали, много Америка вовлекается в конфликт в Украине, считают многие американцы. Ну и, соответственно, сенаторы некоторые от правого крыла отреагировали на эти настроения в обществе с учетом грядущих осенью выборов. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что были вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Мы продолжим вас информировать о самых актуальных новостях как в нашей стране, так и в мире. Очень скоро вас ждут в нашем эфире новости. У микрофона был Роман Шмелев, а продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Впереди вас ждет много интересного.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.